Это подкаст «В поиске свободы». В нашем эфире люди, которые любят свободу и стремятся к ней. Их поиски, видение и путь. Истории от первого лица. Ребенок с особенностями. Должно ли быть особенным его обучение? И что такое инклюзивное общество? Сегодня в подкасте «В поиске свободы» на эти вопросы ответит Камила Ролан. Социальный предприниматель, основатель первой в Казахстане школы инклюзивного образования, бывший консультант по инклюзии и защите прав ребенка ЮНИСЕФ. Камила окончила магистратуру Назарбаев университета, исследует тему инклюзии в Центральной Азии. Она сейчас получает степень PhD в Кембридже. Приветствуем вас, дорогие слушатели. Здравствуйте, Камила.
Всем здравствуйте.
Хотелось бы начать в качестве вступления в тему инклюзивного образования с теоретического примера в реальности. Давайте представим, что у меня родился ребенок, и я примерно понимаю дальнейшие сценарии. Это садик, школа и университет. Какова будет история, если мой ребенок родился, например, с синдромом Дауна в Казахстане?
При правильном вмешательстве, при правильной поддержке ребята с синдромом Дауна, они могут отучиться, работать и жить абсолютно нормальной жизнью. Mm-hmm. Ну, конечно, для этого нужно бороться с определенными барьерами культурными в обществе. Помимо вот институциональных, есть очень много культурных барьеров. И очень многие люди, даже начиная с врачей, могут говорить вам иные вещи.
А вот, например, в казахстанских реалиях, если смотреть на ступени образования, вот через что именно проходит ребенок, который обществом принимается как нестандартный?
Ребята обычно идут в некоторые реабилитационные центры. У нас есть много различных специализированных реабилитационных центров для различных категорий особенностей, либо заболеваний, диагнозов, синдромов. И, как правило, родители начинают посещать, ну, со своими детьми начинают посещать такие реабилитационные центры. Далее есть так называемые коррекционные группы в детских садах, в центрах развития, в ясли-садах. Далее в школах есть либо специализированные группы в общих школах, либо спецшколы, либо надомный тип обучения. И, скажем, отучившись на дому, образовательная траектория здесь, в принципе, заканчивается. Иногда дети поступают в специализированные колледжи, но я бы сказала, что намного чаще поступают в такие колледжи ребята с сенсорными особенностями, там слабовидящие, слабослышащие, незрячие. Но это ребята с так называемым сохранным интеллектом. Uh-huh. А вот если у ребенка есть особенность именно ментально-интеллектуального развития, то пойти в колледж и получить профессию намного сложнее. И, к сожалению, ну, очень частые случаи, когда ребята, получив вот такое обучение, оно где-то такое фиктивное, можно сказать, потому что на надомном обучении не всегда учителя и школы относятся добросовестно к своим задачам. Очень часто они не посещают ребенка с той частотой, с которой должны, иногда и вовсе почти не посещают, и ребята выходят зачастую с очень низким уровнем грамотности и развитости независимых навыков жизни, и они остаются на попечении у родителей, ну или у родственников. Mm-hmm. И это довольно печальный сценарий.
У вас есть определенный багаж знаний в этой сфере. Что бы вы изменили в подходах к обучению детей с особенностями в Казахстане?
Это, конечно, сделать эту модель более ориентированной на поддержку и включение ребенка в общую нормальную стандартную жизнь. Я бы сделала бы эту систему, и ну, не только я, это мнение как бы сейчас доминирующее в мировой практике образования, сделать эту систему более инклюзивной. То есть, чтобы ребята с особенностями в развитии могли посещать обычные школы, обычные детские сады, да, при дополнительной поддержке, при дополнительных техниках создания инклюзивной культуры, чтобы другие ребята, у которых нет таких же диагнозов, могли принять этого ребенка, и чтобы школа могла создать комфортные условия. Это, конечно, немножко более энергозатратно, но зато в результате мы имеем систему образования, которая более гуманна, и мы видим более высокие достижения учеников с особыми потребностями и хорошую развитую эмпатию у учеников, у которых таких потребностей нет, но если они учились с такими одноклассниками.
Мне очень интересно, почему вы решили менять общество, выбрав именно это направление. Было ли это связано с личным переживанием или опытом?
Я в качестве волонтера начинала всю свою деятельность, и понятно, что когда ты решаешь быть волонтером там, в детских домах, в больницах, ты так или иначе сталкиваешься с различными сценами или различными историями, И очень истории эти были такие душещипательные, раздирающие. Например, мне было очень больно слышать повторяющуюся историю о том, что вот был брак, да, муж, жена, какая-то семья у них была, там они, может, у них уже были дети. В общем, вот рождается у них ребенок с инвалидностью. Родственники мужа начинают за это ругать жену. Муж решает просто уйти из этой семьи, а эта женщина, как и во многих традиционных семьях, она финансово зависела от мужа, и теперь она осталась одна с ребенком, у которого есть инвалидность, она не знает, что делать, у нее нет средств для существования, она начинает идти и зарабатывать где-то там уборщицей, мыть полы, что, в принципе, нормальная работа, просто ей, она вынуждена ей заниматься, это не был ее выбор. И ее ребенок не получает должного доступа ко всем услугам, может, потому что мать сама о них не знает и не подается. И вот они ко мне приходят, эти мамочки, и мы начинаем с ними разговаривать. И когда эта история повторялась из уст в уста постоянно, и мне начало казаться, что есть уже какая-то закономерность, что уже должна быть какая-то субкультура таких мамашек, они должны собраться, потому что у них столько много общества в биографии.
Mm-hmm.
Когда ты это слышишь, ну, мне кажется, тяжело оставаться безразличным. Мне от этого было больно. И я хотела что-то изменить. И вот мне кажется, мотивация, она бывает, ну, так метафорически говоря, там, светлая и темная. Да? Светлая мотивация — это когда у тебя там позитивные мысли, оптимизм, и вот ты хочешь это изменить. Там, скажем, художник нарисовал красивую картину, ты посмотрел, думаешь, о, я тоже хочу рисовать.
Угу.
А есть такая, ну, как я говорю, темная мотивация от негатива, который идет. Художник нарисовал такую кошмарную картину, что ты на нее смотришь, тебе тошнотно, и ты думаешь, боже мой, мне нужно что-то нарисовать, что угодно будет лучше, чем это. Я лучше нарисую что-то получше, просто чтобы можно было заменить эту картину. И вот у меня очень много из моих начинаний шло как раз-таки вот от такого вида негативной мотивации.
Uh-huh.
И несмотря на то, что, например, мне начинать мои проекты было довольно страшно, рискованно, и не всегда хватало уверенности в себе, как только я слышала очередную вот такую историю или видела картину, с которой я была не согласна, какую-то социальную ситуацию, да, которая меня удручала,
uh-huh.
На этом негативном топливе я делала все свои проекты.
Если вернуться к аналогии с такой мрачной картиной, как вы думаете, кто виноват в том, что, например, матери сейчас принадлежат сами себе, и мало условий создано для того, чтобы они чувствовали себя в безопасности, в поддержке, в понимании?
Я не очень люблю рассуждать о том, кто виноват, потому что обычно это, если ты начинаешь кого-то обвинять, то почти сразу ты обрываешь возможность к диалогу, потому что ты от себя ты сразу людей отторгаешь. Поэтому я бы не стала говорить, там, кто в этом всем виноват, но я считаю, что очень многие люди могли поспособствовать изменениям. Начиная просто со всех нас, да, с обывателей, надо менять собственные культурные воззрения.
Mm-hmm.
Вот. Но мы живем не в идеальном мире, и да, мне кажется, очень много здесь зависит именно от культуры нации. Ну и, конечно, мы можем говорить о том, что государство тоже может во многом поддерживать. И мне кажется, государству очень важно прислушиваться к тем людям, которые проводят анализ государственной политики.
В своем выступлении на TEDx Talks вы сказали следующее.
И несмотря на то, что на фотографиях почти всегда родители весело улыбаются, если ты с ними поговоришь, ты слышишь очень много боли. Боли не потому, что у них есть ребенок с инвалидностью, а потому, что им не хватает поддержки. Потому что система здравоохранения, образования и социальной защиты не дают ту поддержку, в которой семья нуждается.
Хотела спросить, какова роль именно этих институтов, системы образования, системы здравоохранения и соцзащиты в том, чтобы обеспечить как раз такие условия?
Да, этой фразой я как бы цитировала и суммировала все те мнения, которые мне говорили сами родители. И, ну, например, в сфере образования, как бы я плохо могу судить про здравоохранение, но в системе образования иногда я это вижу действительно, потому что несмотря на то, что школы сейчас по закону, например, в первый класс обязаны принимать всех детей, и вообще 70% школ к следующему году, а это уже через 2 месяца, они должны быть инклюзивными и принимать всех детей. У нас имеется просто 1 000 000 прецедентов, где школы отказывают в доступе к образованию ребенку, потому что выходит директор либо завуч, и в частном порядке, говоря какие-то свои частные аргументы, например, ой, у нас в школе нет специалистов, поэтому мы вам откажем. Они отказывают, тем самым нарушают вообще конституционные права ребенка.
Mm-hmm.
В этом плане система образования могла бы, конечно, делать намного больше. Но, опять же, Я считаю, что здесь нужно обращаться к политическим аналитикам, которые вот делают прям анализ, да, этой политики. Я могу из тех работ, которые я исследовала и проводила, могу сказать несколько рекомендаций. Это есть необходимость в пересмотре терминологии, потому что у нас очень много стигматизирующей терминологии в законодательстве, это там дефектология, коррекция, и эти слова сами по себе, они формируют даже мышление. Зарубежный специалист, когда они к нам приезжают, и мы говорим, что мы детей корректируем, да, то есть исправляем ошибки, там всех всегда шок это повергает. Мне кажется, это очевидно, что есть необходимость пересмотра терминологии. Есть, конечно, необходимость приоритизировать обучение в школах, нежели чем...
А если вот вернемся к вопросу терминологии, как правильно нужно называть, чтобы человек чувствовал себя комфортно?
Ну, дебаты, конечно, в этой сфере продолжаются, но в целом, можно сказать, есть два термина – дети с особыми потребностями и дети с повышенными потребностями. Эти термины сейчас, в принципе, более-менее нейтрально воспринимаются публикой. Хотя есть люди, которые до сих пор не нравятся слово «особый», например, и поэтому есть аналог, да, – дети с повышенными потребностями. То есть у всех детей есть потребности, но у некоторых детей они повышены. Дефектология можно было бы переименовать в специальное образование. То есть на самом деле в этой сфере… Например, тот же самый ЮНИСЕФ, он уже проводил анализ и давал рекомендации, и я уверена, что если любой человек из министерства бы послушал, они уже знакомы с этой болью, и они уже получали ряд рекомендаций, здесь нужно просто прислушаться.
Перейдем ко второй вашей рекомендации, вы хотели дальше продолжить?
Да, приоритизировать обучение в школах, нежели чем на дому или в спецучреждениях, потому что уже понятно всем, что надомное обучение – ну, у нас не работает как эффективная модель качественного образования. Насколько мне говорили родители, если ребенок на домном обучении, они получают дополнительное пособие, как семья, да, там, скажем, на приобретение учебных материалов на дом. И получается, что семья получает деньги по факту за то, что ребенок учится на дому. Но тем самым ребенок не развивает навыки коммуникации, общения, в какой-то мере даже здоровой конкуренции. Это все нужно проводить в общей школьной среде. Я порекомендовала бы ужесточить контроль в интернатных учреждениях, потому что, работая в интернатном учреждении в городе Атырау в прошлом году и начале этого года, мне показалось, я была свидетелем вопиющих случаев нарушения прав ребенка, и это учреждение в этом году все-таки попало в глаза, по-моему, это был НПМ, да, национальный превентивный механизм, и, в общем, за него взялись, за это учреждение, потому что увидели, что там есть случаи насилия над детьми, и там, по-моему, уволили директора, и были переназначения.
Как но в любом случае, насилие?
Это, ну, насилие различных родов. Там есть, явно были признаки сексуального насилия детей по отношению к детям. Вот, не взрослых к детям, но дети к детям, и здесь, ну, к сожалению, я была свидетелем ситуации, где такое начало происходить, но сразу не смогли отреагировать работники интернатного учреждения, потому что их там не очень много работников, да, а детей как много, они не могут за всеми уследить. Есть определенный факт того, что дети не доедают, и я знаю, какие могут быть там оправдания у работников таких учреждений, но тем не менее, дети не доедают, это проблема, точка. Я считаю, работники таких учреждений должны эту проблему решать. Делать еду более вкусной, помогать кормить ребенка. И, ну, есть, как бы опять это спекуляции, я не могу это заявлять стопроцентно, но складывалось ощущение, что, может быть, даже некоторые случаи злоупотребления полномочиями и, возможно, там коррупции, где какие-то средства могли присваиваться, потому что вроде там все вкладывается в это учреждение.
А дети не получают.
Да, ну, а дети лежат в пустых комнатах. Я понимаю, что все игрушки были в чудесной, красивой там Монтессори комнате. Я понимаю, что наверняка эти деньги, может, ушли туда, но когда Монтессори комната закрывается на ключ, у меня к людям вопросы. И вот мне кажется, ужесточить контроль необходимо в таких учреждениях.
А именно в Атырауской, можете еще рассказать название, пожалуйста?
Название учреждения самого? Это был Центр оказания социальных услуг. Там их несколько, это был один из таких центров, но...
Насколько я знаю, вы также проходили практику в школах США.
В одной школе, да.
Это была инклюзивная школа, верно?
Да, это была инклюзивная школа, среднее звено, так называемый secondary school в штате Миннесота.
А как там обстоят дела? Как там это все регулируется? Как работает?
Мне понравилась их система спецучреждений, по крайней мере, те школы, которые я посещала. Хотя, например, австралийская школа инклюзивного образования, они критикуют США за то, что США во многом сохраняет вот такие специализированные подходы. Но все равно большинство детей учатся в общеобразовательных школах. И школы многие работают по ресурсной модели. То есть есть общие классы и есть так называемый ресурсный класс. Ну, представьте какую-то репетиторскую комнату в общей школе. И ребенок может посещать процент классов со своими сверстниками в общих классах и какой-то процент в таком ресурсном кабинете, где он получает дополнительную поддержку. Например, если ребенок испытывает сильные трудности с математикой, но у него все хорошо с чтением, он посещает все уроки, связанные с навыком чтения, но на урок математики, возможно, не каждый урок, возможно, через урок, либо какой-то процент, скажем, 20 минут от урока, иногда полностью все уроки математики он будет посещать в ресурсном кабинете. Эти процентажи, сколько занятий должен ребенок посещать вне общеобразовательной среды, назначает специальная IEP-команда, то есть команда по созданию индивидуального образовательного плана и так называемый либо супервайзер, либо кейс-менеджер, который отвечает за ведение случая этого ребенка.
Вы попытались создать такой же, как сказать, институт образования Education for All в Казахстане. Чему вы научились во время реализации проекта?
Да, мы во многом заимствовали идеи из школ Миннеаполиса, когда открывали свой центр. И я научилась, наверное, самое главное тому, что это абсолютно возможно. Ну, есть в английском языке это слово doable, то есть то, что можно сделать, что при наличии хорошо обученных кадров, людей с правильными моральными ценностными установками, да, ну, скажем, учителей с такими установками, возможно создать и инклюзивную культуру, среду среди ребят.
А эта система у нас постоянная, да? То есть 6 детей, и один из них он с повышенными потребностями. Это вот такая система, которую вы создали и которой вы придерживаетесь, верно?
Сейчас, да, но в первый год у нас были разные группы. У нас были группы и 10 детей, из них двое были с особенностями развития. У нас были группы 8 детей, из них двое. Были группы там трое детей, а один из них. То есть у нас были вот в зависимости от того, как группы набирались. Но в любом случае 1-2 ребенка с особенностями и 2 до 10, ну, получается, до 8 детей без так называемых повышенных потребностей. И то есть максимум детей у нас было 10 в любом случае. Но сейчас мы вот делаем группы из 6 детей, просто потому что, ну, нам так легче там по кадрам, да, нам легче, чтобы у учителя было меньше нагрузки.
А какие советы вы можете дать людям, которые думают или уже начинают реализовывать, делают первые шаги в социальном предпринимательстве?
Ну, во-первых, нужно самому точно понять, зачем этот проект нужен, и оценить его важность. Очень много ребят за последние даже 4, может, даже больше, ну, 4 года точно, постоянно мне, ну, хотя бы раз в месяц мне кто-то пишет, что у него или у нее есть какая-то новая идея социального проекта. И иногда мне кажется, что эти идеи, обоснованы ли они, действительно ли есть проблема, или вы просто хотите что-либо сделать, и это как лекарство от бездействия вашего. Оцените важность любого начинания и удостоверьтесь, тот ли вы человек для этого начинания. Если человек больше заинтересован просто в генерации дохода или в том, чтобы, ну, в кавычках, как-то прославиться, заработать себе какие-то за это бонусы, то, возможно, человеку не стоит идти в социальную сферу. Не обязательно делать социальный бизнес. Пожалуйста, идите, делайте общие какие-то бизнесы. Это абсолютно неплохо, если человек заточен просто на заработок. Почему бы и нет? Но для социальной сферы, мне кажется, очень важно иметь правильные принципы. Если человек готов поступиться где-то моралью, пойти по головам, это не всегда плохо. Для заработка это иногда очень полезно, для бизнеса, например, для работы в медии, к сожалению, иногда даже в политике, пожалуйста. Но не иди в социальную сферу с таким мировоззрением, не иди в социальную сферу, потому что в социальной сфере очень важно ставить интересы других выше своих. И если ты не являешься таким человеком, не надо в это соваться просто так, непонятно зачем. Вот, то есть первые два совета — это пойми, зачем это нужно, и пойми, тот ли ты человек, чтобы это делать. Ну, далее это наверняка запусти свой прототип, потому что идти требовать финансирования, когда у тебя ничего нет, и, например, нет истории взаимодействия с этой социальной проблемой, скажем, я хочу работать в профилактике суицида, но у тебя никогда не было в этом опыта и нет никакого прототипа, который можно показать инвесторам или спонсорам, почему тебе кто-то должен поверить. Ты, конечно, можешь выйти просто на питчинге, но это будет слабовато. У меня, например, уже на тот момент была студенческая благотворительная организация, да, и на основе этого я могла говорить о том, что вот есть определенная легитимность, которая обосновывает, почему я могу это сделать, почему мои идеи могут прижиться и почему я вообще в это все суюсь. И когда этот прототип готов, конечно, тебе нужно находить команду. Сложно находить, бывает, команду. Правило номер один — это говорить всем всегда о том, над чем ты работаешь. Я, когда начала проект ЕФА, я постоянно о нем говорила всем людям вокруг, и за счет этого могла очень много ресурсов подтянуть. В том числе я могла подтянуть правильных людей. Но плюс я варилась в благотворительной, хочу сказать, тусовке, да, благотворительной среде. Также, если вы человек социальной идеи, идите в ту среду, где есть люди похожие, находите какие-то клубы, зачастую это студенческие клубы, либо организации. Обратитесь к каким-то услугодателям в данной сфере, познакомьтесь с людьми и продолжайте говорить о своем проекте. Так вы сможете найти команду. И когда у вас будет точное описание важности вашего проекта, когда вы окажется, что вы точно правильный человек, и у вас есть хорошая команда, которая вас готова поддержать, и у вас есть прототип, мне кажется, найти инвестора либо спонсора будет уже не так сложно. И вы все это найдете, и будь у вас правильная команда, если вы будете говорить об этом. Но это всегда начинается с того, что вы должны понять, нужен ли этот проект и нужен ли я этому проекту.
А сколько у вас прошло времени вот именно с начала идеи, когда она вот только появилась в голове, то, что вы хотите это осуществить, и до конца, до осуществления, когда вот пошли первые уроки?
У нас до того, как запустился центр как таковой, опять же, был создан небольшой прототип. Вот период между идеей и прототипом был, ну, по-моему, почти 1,5 года. И между идеей и самим центром было чуть больше 2 лет. 2 года с хвостиком.
Сейчас вы начали исследовать всю Центральную Азию по вопросу инклюзивного образования в Кембридже. И какие тенденции вы наблюдаете, анализируя эти страны, если вы уже начали вступать в анализ?
Да, но, к сожалению, я пока к непосредственному анализу не вступила. У меня прошел буквально месяц моей программы докторантуры здесь. В основном сейчас то, чем я занимаюсь, это литературный обзор. И этим я буду заниматься, ну, не совру, целый год. Потому что до того, как ты можешь давать какие-то суждения, тебе нужно достаточно всего прочитать. То есть, на самом деле, этот вопрос релевантно спросить меня через 3 года. Но сейчас пока то, что я могу сказать, это, безусловно, у центральноазиатских стран есть ряд сходств в их барьерах на пути к инклюзивному образованию. Среди этих барьеров это пережитки Советского Союза, особенно, например, институциональные, то есть наличие специальных специализированных школ и интернатов, наличие ПМПК, психолого-медико-педагогических, ну, сейчас это консультации, а давно это были комитеты. И понятно, что если это комитет, да, то это был орган, который имел определенную власть. Сейчас это пересматривается в Казахстане активно. И если сейчас кто-то меня послушает из ПМПК, я не хочу, да, опять входить в какой-то конфликт с этим учреждением. Я знаю, что они стараются сейчас проявлять гибкость и реформироваться. Но в старом своем формате работы, когда, по сути, судьба ребенка зависела от того, что консилиум из ПМПК скажет, а в ПМПК сидели не всегда люди с социальной моделью инвалидности, это люди с медикализированным подходом, то есть это врачи, и понятно, что врач хочет делать, когда видит ребенка с заболеванием. Лечить. Лечить, а не развивать и помогать в коммуникации, помогать интегрироваться. И поэтому, например, они говорили, нет, ты идешь в специнтернат. Вот такие институты советские, они пока еще живут в таком виде в нашем регионе, в Центральноазиатском. Другой пережиток прошлого — это вот эти народные культурно взращенные мифы о том, почему люди с инвалидностью вообще существуют. Это такая большая проблема стигматизации. Например, вот в Таджикистане ЮНИСЕФ проводил так называемый baseline assessment. Это такие замерочные исследования, которые проводят международные организации наподобие ЮНИСЕФ до того, как они начинают свои проекты. И вот они делали опрос жителей Таджикистана, и там участвовало, по-моему, около 3000 участников этого опроса о том, что они вообще думают о различных там аспектах инвалидности. И вот один из результатов заключался в том, что 32% опрошенных, то есть треть всех опрошенных людей, считали, что причиной инвалидности является божья кара, проклятие, сглаз. А еще кто-то говорил, что использование компьютеров и мобильных телефонов. И мы понимаем, что с научной точки зрения это нонсенс. Как бы я уважаю веру людей, но когда на основе этой веры люди делают решения о судьбах других людей, это нонсенс. И вот такая стигматизация, культурные мифы, они присущи не только Таджикистану, это там, где это исследование проводилось. Например, я работаю в Казахстане, это слышала очень-очень часто, когда либо обвиняли мать ребенка в том, что это из-за нее, там она не способна родить здорового ребенка, либо думали, что это порча с глаз, либо говорили, что это все от прививок, все эти проблемы, либо от того, что у вас такое плохое питание. И вот эта стигматизация, да, она никак не помогает делать общество более инклюзивным. Ну и, наверное, третья у нас схожесть, наши барьеры в Центральноазиатском регионе – это необходимость дальнейшего развития экспертизы, то есть очень мало есть специалистов в этой сфере. У нас есть какие-то традиционные дефектологи, но очень многие из них получали образование, ну, скажем, довольно давно, или образование по каким-то советским еще учебникам, даже если они получали его недавно. И, само собой, эти знания сильно устарели. Большинство исследований в сфере инклюзивного образования было сделано за последние 15-20 лет. Если специалисты получали образование до этого, а потом не проходили огромное количество стажировок, курсов повышения квалификации, то наверняка можно заявить, что эти специалисты являются неквалифицированными. И вот эта проблема у нас остается.
А какие дальнейшие ваши планы после получения PhD в Кембридже?
Ну, конечно, у меня есть мечты, есть страшное желание сделать еще постдокторантуру в сфере исследовательской этики, потому что мне эта сфера ужасно интересна. Но мне кажется, для многих людей звучит сумасшедше, то есть когда человек хочет постоянно-постоянно дальше-дальше учиться. Но если смотреть на реальный расклад в своей голове, я планирую продолжить работу в международных организациях, потому что я уже работала с ЮНИСЕФ Казахстан и хотела бы продолжить работать с подобными организациями, которые несут ценность и имеют сильный инструмент для того, чтобы делать изменения. И, конечно, я хотела бы преподавать. Возможно, вернуться в тот же самый мой альма-матер Назарбаев университет в качестве профессора в сфере инклюзивного образования, потому что у нас в стране таких профессоров нет. Все кадры идут зарубежные, и это тот пробел, который хотелось бы заполнить. И мне, как идеалисту, очень хотелось бы это сделать. Мне хотелось бы внести свой максимальный вклад и отдаться тому, чтобы взращивать интеллектуально образованные и духовно или там принципиально развитых и стоящих на четких принципиальных позициях людей, которые хотели бы делать этот мир лучше. И тогда я чувствовала бы, что, ну, скажем, когда меня не станет, да, как сказал там Баста, да, я буду петь голосами своих студентов. Вот, мне бы хотелось видеть свое будущее таким.
На данный момент вам удалось пройти и школу Назарбаев университета, и прочувствовать внутреннюю кухню Кембриджа, и понять, как работает программа «Балашах», по которой вы учитесь в Кембридже. Что вы можете сказать об этих образовательных институтах? Я бы хотела поговорить с вами про плюсы и минусы, но если вам не совсем удобно разговаривать про минусы, так как вы сейчас на стипендии, то вы можете отказаться от вопроса.
О, да. Есть в этом, наверное, правда. Назарбаев университет. Две вещи, которые я уважаю больше всего. И мне кажется, это две вещи, которые обеспечивают успех университета. Автономность, то есть это единственный у нас вуз, который независим от Министерства образования либо от другой власти, ну, независим прямым образом. Наверняка там неформально всегда есть какие-то рычаги давления. И второе – это академическая честность, потому что это не секрет, и не думаю, что кто-то должен обижаться, что у нас очень многие вузы являются коррумпированными. То, что в Назарбаев университете нам прививали академическую честность, и за плагиат карали просто очень жестко, и мне до сих пор обидно за многих моих друзей, которых на первых курсах исключали из-за того, что они там где-то что-то списали, подсмотрели, может, даже не подсматривали, но у них оказалась эта шпаргалка, которой они даже не воспользовались, их за это исключали. Что-то в этой чистоплотности есть чудесное, потому что мне кажется, в этом есть спасение от коррупции в нашей стране. Но да, минусом, мне кажется, остается принципы работы департамента казахского языка. И, насколько я знаю, сейчас над этим работают. Буквально недавно в Назарбаев университете проводился опрос по как раз-таки инклюзивности. И вот смотря на предварительные результаты, один из критериев такой дискриминации или чувства дискриминации, чувство у студентов, что они дискриминируемы, является как раз-таки языковой принцип. И я поддерживаю политику того, что необходимо казахский язык возрождать и укреплять, но не такими методами, как делали некоторые из моих преподавателей, не все, но некоторые из моих преподавателей на кафедре казахского языка. Это были традиционные методы, которые всем понятны, да, это шейминг, то есть тебя пристыжают, тебя оскорбляют, тебя спрашивают, напоминают тебе, какой же у тебя ру, и кто у тебя родители, и потом пытаются вытащить из себя ответ, почему ты не говоришь на казахском языке, и ты стоишь на экзамене перед своими сокурсниками, и ты должен на казахском языке объяснять, почему же я не говорю на этом языке абсолютно свободно. Это очень негуманные методы педагогики, они не работают, и это то, что, конечно, требует пересмотра. Mm-hmm. Кембридж быть в этой среде безумно облагораживает. И я уже вижу, как я буду всю жизнь по этому скучать, когда вернусь обратно, потому что это большая привилегия быть в обществе, где все интеллектуально развиты и тебя подпитывают этим духом. И здесь ценности совсем другие, чем, наверное, во многих других обществах. Здесь ценится то, насколько ты умен, развит, образован, или насколько много ты можешь принести в этот мир нового, хорошего, созидательного и научного. Это, конечно, очень чудесно. Но единственный, наверное, минус британской системы, ну или не минус, а особенность, которая для некоторых является минусом, это то, что в Британии очень сильные школы теории и намного более слабые школы практики. Ну и Балашак — это, наверное, одна из лучших инициатив государства, за которую я благодарна. Я знаю, что есть разные мнения насчет Балашак. Во-первых, насколько это там окупается, да, потому что люди не всегда возвращаются. Это, конечно, проблема утечки мозгов. Также бывает такая критика, что большинство людей, которые сейчас обучаются на Балашак, этнически это казахи, скажем, а не другие этнические меньшинства. Ну, это, наверное, связано с тем, что есть экзамен по казахскому языку для тех, кто берет эту стипендию. Но я это воспринимаю так. Есть очень много различных стипендий в мире. В этом же, например, Кембридже, где я обучаюсь, есть очень много различных стипендий. То есть разные пути. И Балашак — это лишь один из путей, и это игра со своими правилами. Ты либо играешь по правилам, и ты можешь в этой игре там выиграть или проиграть, либо, если ты не согласен с этими правилами, ты просто выбираешь другую игру. То есть, если человек не согласен с правилами Балашак, он может просто выбрать другую стипендию. Ну, как бы это мое мнение, если я сейчас ничего не пытаюсь менять, да, я просто смотрю на ситуацию как есть, вот это моя позиция. Если ситуация такая, хорошо, я поиграла по этим правилам, я выиграла стипендию, я очень этому благодарна. Угу. Но я понимаю, что, конечно, в обществе есть разные мнения.
Угу. Что для вас есть свобода?
Я не знаю, есть ли вообще свобода. У меня ощущение, что мы всегда не свободны. То есть на нас всегда действуют различные силы. Ну, например, вот мне сейчас кажется, что я сейчас, находясь в Кембридже, мне кажется, я абсолютно свободна. Я могу, как будто бы я могу делать что угодно. С другой стороны, я понимаю, что я не могу что-то делать в рамках законодательства. Я не могу делать какие-то вещи в рамках того, что я стипендиат Балашак. Какие-то вещи я не могу делать, потому что на меня есть какое-то культурное давление, да, уже выученные и интернализированные культурные предубеждения о том, как я должна жить, там, во сколько я должна выходить замуж, должна ли я учиться готовить. И вот какие-то такие вещи, они всегда где-то сзади тебя есть. И я считаю, что это не свобода. И некоторые люди, даже тебе это нравится, и ты доволен всеми этими культурными предубеждениями, мне кажется, это не свобода, потому что тебе всегда кто-то что-то диктует. Наверное, свобода — это некоторая утопия, к которой можно стремиться, и это процесс пытаться по слоям себя освободить от этих предубеждений, ожиданий, установок и стремиться к тому, что максимально делает тебя уникальным.
Спасибо за ваше внимание, слушатели подкаста «В поиске свободы». С вами была Дана Сансиева и Камила Ролан. Подписывайтесь на Азатек в социальных сетях, чтобы быть в курсе следующих выпусков. До скорых встреч!